Дорогие друзья, напомню, в эфире радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Чтобы помнили». Традиционно мы в эфире два раза в месяц. И сегодня у нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Александрович, ну сегодня наша с вами встреча проходит в канун фактически знаменательной очень даты для нашей истории, Дня памяти и скорби, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Конечно же, это событие не может остаться в стороне от ваших организаций. Я думаю, что еще не раз сегодня в рамках передачи вы пригласите наших слушателей на те или иные мероприятия в рамках этого дня. Но сейчас, наверное, вкратце немножко о том, что, как он будет проводиться в вашей организации, что будут проходить, какие акции.
Действительно, 22-го – это пятница, уважаемые радиослушатели. Мы проводим традиционно 22-го каждый год мероприятия, связанные с памятью, поминовение и воздать должное памяти хотя бы на уровне семей, на уровне родственников. И это мы будем проводить, я вам подскажу, если кто-то там может запомнить, может записать, мы проводим это в центре города. Две акции, совмещенные в одну общую. Первое – это шествие родственников, у кого не вернулись, у кого были труженики тыла и умерли от непосильного труда, у кого были родственники трудармейцы. Это тяжелейшая категория людей, судьбы их тяжелейшие. И прочие жертвы в сельском хозяйстве, на шахтах, на предприятиях, кто умирал с голоду в тот период, отдавая все, последнее отдавая, все силы для того, чтобы была вот эта победа. К сожалению, в последующие времена как-то уж очень слабо отметили вклад многих-многих людей, особенно погибших на фронте. Они не отмечены государственными наградами. Ну, а портужеников тыла, которые умирали в цехах и на полях колхозных, тем более ничего не скажешь, в шахтах кто умирал. Вот. И даже те воины, которые приходили израненными, это и в период войны комиссованные, и после войны, кто с ранениями пришел, многие не удостоились той славы, какой вот, ну, доживший до нынешних дней, слава Богу, вот живые так. И вот на этом противопоставлении, конечно, тяжело. Но я приглашаю первым делом, чтобы к этому вернуться. В 11 часов мы, кто может шагать, так сказать, быть в шествии, а там намечается быть и церковное шествие, будет еще и со священниками у нас в этом году. Так, во всяком случае, мы написали такое приглашение и просьбу такую митрополиту Кириллу выдали. Может быть, это так и будет. Во всяком случае, Сандарев, отец Александр, он уже знает, и, по-моему, будет это шествие у нас. Шествие начинается в 11 часов от памятника Дегенину и Татищеву, то есть от плотинки. Мы идем по Ленина, сворачиваем на 8 марта и в Дендрарии около цирка. В Дендрарии там аллея памяти, посвященная памяти 300 тысяч воинов-свердловчан, которые ушли, не вернулись домой после вот этой кровопролитной битвы. Но, я говорю, посвящено это мероприятие «День памяти и скорби» всем жертвам, не только воинам, и не только Свердловской области. Так что ждем всех, кто бы там помнит своих родственников, кто хотел бы воздать должное. А на аллее памяти, кто не может, положим, приходить, то с тросточкой или тяжело ходить, он может прийти к 11:30, в 11:30, прямо на аллею памяти, вот на эту аллею. Она находится там, вот камень наш памятный, и там начнется действо. Открытие будет, а в 12 часов мы ждем по всей нашей области, по всему региону, включение сирен, гудков заводских, ровно минута памяти и скорби. Вот. После этого будут поминовения религиозные в память всех погибших. И только после религиозного поминовения будут выступления официальных лиц, депутатов, генеральных консулов зарубежных стран, которые аккредитованы у нас на Урале. Так что вот такое действо. Приглашаем вас, уважаемые радиослушатели. Тут надо оставить на этот день и сады, огороды, какие-то хлопоты, иначе мы с вами сами же умолчим великий день памяти, который, слава Богу, с 96-го года в нашей стране учрежден.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах, и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами перечни потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах лежим Россию спалшие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд, и пусть стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах, и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточие за именами в перечне потерь.
Ну, сейчас традиционно средняя часть нашей передачи к письмам, к запросам.
Да, ну, знаете, Полина Борисовна, вот эти письма-запросы и даже устные обращения, потому что к нам приходят, я тоже скажу радиослушателям, где можно нас найти. Значит, прием я веду. Проспект Ленина, 52, корпус 1А, корпус 1А. Там в середине дома стеклянный вход, вот мы там внизу как раз у входа сидим по поводу. Так вот, кто к нам обращается? Естественно, большей части обращаются те, которые хотели бы быть членами организации «Дети войны», это понятно, семьи погибших воинов, вот, и те, у кого проблемы, также приходят. Проблемы какие? Поиска. То, чего мы вот с вами несколько лет ведем, Полина Борисовна, передача преимущественно о результатах поиска, о той тяжелой жизни, которая сложилась вот, в годы войны, послевоенное детство, без отцовщины и прочее. Вот это большая часть. Но немало обращаются и с другими поводами. Вот, к примеру, приходят люди, чтобы мы могли посодействовать в госпитализации. Естественно, лица, у которых погибли родители, ну, отец на фронте или мать, мы ходатайствуем, мое ходатайство на госпитализацию, и там человека, если у него есть показания медицинские, не отказывают в госпитализации. Вот, в частности, я смотрю, из Богданова Тамара Федоровна, инвалид второй группы, у нее отец Вахрушев Федор Егорович, без вести пропал в 1942 году, Значит, вот мы дали ходатайство на госпитализацию. Это вот я только последнее тут зачитываю. Дали госпитале место, и Путкова Нина Николаевна, тоже вот ходатайство на госпитализацию, тоже дочь погибшего. Есть и такие, которые, положим, интересуются судьбой своих родственников. Тут отдельная судьба, я бы, наверное, сейчас вот только бегло скажу, а потом мы отдельно прочитаем что-то. Начальник штаба партизанского отряда, мы про партизан мало что говорим, а ведь это тоже было. Владимир Ростислав Захарович, вот его сын Леонид Ростиславович обратился, и, значит, интереснейшие материалы. Ну, я думаю, что это как анонс у нас с вами. Еще вот положим, по каким просьбам обращаются, это по поводу, а есть или нет награды у погибших воинов, это раз, и те, которые вернулись с фронта, но сейчас вот уже из-за ранений и просто по возрасту уже ушли из жизни, и родственников интересует, а какими наградами награжден. Вот этими делами мы тоже занимаемся, и, надо сказать, здесь выход на положительный результат, вот те, которые вернулись с фронта по наградам, он значительный, где-то каждый третий примерно подтверждается, что он был чем-то награжден, если вернулся с фронта, если вернулся. Если не вернулся и погиб, то тут крайне скудная информация. Едва ли один из десяти, вот кто погибших, хоть чем-то отмечен. Ну, тут и есть 90% ничем не отмеченных. Ну, а есть и другие, там, положим, вот Копытова Тамара Андреевна из Екатеринбурга. Вот она обращалась, и мы нашли там место, какие-то вот эти данные, детали и прочее. И сейчас вот хотелось бы порадоваться мне вместе вот с радиослушателями, ну и, конечно, с Тамарой Андреевной, что облвоенком Смоленской области дал указание военкому Ярцевского района, где похоронен как раз ее вот отец Копытов Андрей Григорьевич, ему вот уже 102 года было бы, чтобы его имя включили на местный мемориал, где он числится погибшим. То есть там не было имя включено. Вот такого дела сдвиги, по-моему, тоже чего-то стоят. С чем к нам обращаются? Ну, вопрос еще очень много других, самых разных. И по уставу нашему, и не по уставу. В общем, мы стараемся как-то людям показать, где правильно, куда направиться, значит, если это не по нашему адресу. Давайте подойдем вот к тем моментам. Может быть, не всегда связаны с сиюминутной находкой, поиском и положительным результатом, но, тем не менее, темы интересные. И мы ведь выбираем некоторые из них не случайно, но я стараюсь, конечно, брать свежие примеры. Хотя это может быть не в угод тем темам, которые мы начинали давно, и к ним надо тоже подходить. Вот я читаю обычно вот газету православную, потому что всякий раз она интересно сделана. Тут хвалить, как говорится, ну, может быть, сильно не положено, но тем не менее, вот в одном из последних номеров, это 20-й номер православной газеты, который выходит вот у нас по всем приходам, ее распространяют, была такая статья: «Останки военных летчиков захоронены молодежным православным отрядом». Это, конечно, довольно-таки интересное дело. Я посмотрел, богато иллюстрированное. Тут и на месте раскопок, и прочее. Чему она посвящена? Фотографий 10, наверное, самых разных. Тем, что, положим, молодежным отделом Екатеринбургской митрополии во главе со священником отцом Александром Сандеревым, вот, вместе с руководителем проекта «Ал-СИП Урал» Владимиром Рыкшиным, проводилась недавно, вот в этом же году, акция поисков захоронения, ну не захоронения, а места гибели американского самолета. Вроде бы, с чего вдруг американский-то самолет? А вот я вас интригую, потому что это очень интересно. На Уральской земле, в уральских лесах. И, конечно, довольно-таки интересны эти данные. Их участие для меня было вновь. Ну, в частности, вот статья-то сама была посвящена вот этому. Для меня было, честно сказать, вновь, что поисковой деятельностью занимается у нас и церковь, Русская Православная Церковь. Вот в данном случае эта статья вот Алексея Соколова. Он руководитель поисковой группы Богородицы Владимирского храма. Это около, ну, там на семи ключах, около дома престарелых. Вот это интересно. Так вот, что там? Все пошло от уважаемого мною профессора Владимира Павловича Матревича. Он доктор наук, историк, известный, признанный. И как раз он интересуется, вот его специфика такая, захоронение военнопленных Второй мировой войны на территории Урала. Ну, положим, это вот Уральский федеральный округ, в частности. Ну и еще сведения такие. Так вот, он провел исследование, и в 90-е годы, когда вот были рассекречены некоторые документы, что в 50-м году в 43 километрах от Ревды охотником Роженковым был обнаружен разбившийся самолет. Ну, это двухмоторный американский самолет. Еще были найдены какие-то следы того, что там был экипаж, он тоже погиб. Так вот, наших, конечно, очень заинтересовало, людей, наших жителей, как говорится, и наших активистов, и наших, это не имею в виду моей организации, а просто уральцев. Что же там, можно ли найти следы или нет? И вот останки трех человек. Значит, и погон старшего сержанта, полевая сумка с документами. И там только написано, сохранилось что? Черниговский областной комитет ВКПБ. То есть это партийный билет. Но фамилии не было. То есть не сохранились эти дела. И все это вот было под верхней Сергии, вот там было. Сергинская лесная дача по нынешним временам это называется. И вот они, ребята, тут вот видно фотографии, молодые ребята, именно при поддержке священника Александра Сандрева проводили вот эту работу. И недавно останки, пока еще безымянные, они предали земле. Установили поклонный крест, вот тут видно, деревянный пока, но это в глухом лесу. Произошло, так сказать, церковная служба произошла по поводу вот этой памяти. Ну и они нашли, что на остатках самолета, на вот этих вот частях, что УСА, то есть Соединенные Штаты Америки, тут сохранилось. Ну вот остается уточнить, кто же и чего. Я тоже решил попробовать, можно ли что-то там уточнить. И вообще, что это за история? Почему американский самолет? А ведь не бомбить он нас. А это, дорогие друзья, связано как раз с величайшей страницей нашей истории, которая многие десятилетия замалчивалась. Самолет не с вражеской целью был к нам направлен и погиб тут. Не от того, что в него кто-то стрелял. Это были самолеты, которые направлялись в помощь советской армии, Красной армии в тот период, для того, чтобы помочь в борьбе с фашизмом. И откуда эти самолеты брались? Это по линии ленд-лиза. Ленд-лиз — это американские, ну, английские термины. И они обозначают, так сказать, дать взаймы, сдать в аренду, если в строгом таком переводе. А в годы войны это означало, что помощь воюющим странам с общим врагом, а германский фашизм был общий враг и для Соединенных Штатов Америки, и для Великобритании, и для многих-многих стран мира и Европы. И, естественно, вот эта помощь была оказана. Но ленд-лиз был, вот многие путают, что ленд-лиз только с Советским Союзом связан, ничего подобного. 11 марта 1941 года было это вот утверждено Конгрессом Соединенных Штатов Америки, что они, значит, закон Соединенных Штатов Америки о поддержке вот путем ленд-лиза тем, которые воюют против фашизма. Почему 11 марта, а не после июня 1941 года? А дело в том, что Вторая мировая война, я уж тут напоминаю, началась в сентябре, 1 сентября 1939 года, когда немецкие полчища вошли в Польшу. Вот, и дня через два, или на следующий ли день, я уж тут не буду врать, но где-то так, вот в эти ближайшие дни, Великобритания, премьер Черчилль объявили состояние войны Германии. И это началось, так сказать, бомбежки Лондона, значит, ну, территории Великобритании со стороны Германии. Это был тяжелейший период. Наши не включились. Но если включились, то 17 сентября мы вошли в ту же Польшу, только со стороны Востока. Дальше я тут комментировать не буду. Так вот, очень важна была вот эта помощь тем, что мы многое-многое, так сказать, получили немало вот этой конкретной помощи в тяжелейший период. И я считаю, что мы должны быть в этом плане благодарны тому, что это, вот это вот произошло. Вот я тут смотрю сведения, дальше-то положим, каким путем. Там много было путей, и через Иран, и через Мурманск, и через Дальний Восток, Владивосток и прочее. Очень много путей, поступая, куда поступали, откуда поступала вот эта помощь. А помощь была самая разная. Вот лично я, ребенок военных лет, может быть, потому с вами и говорю, что в самый тяжелый период в городе Свердловске в то время, значит, мы могли иметь хоть какую-то помощь продуктами питания из Америки. Ведь вот в весовом показателе вот сколько миллионов тонн груза передали в нашу страну в то время, чуть ли не половина грузов – это было питание. Это и для солдат, и для населения, для работающих, так сказать, на предприятиях. Далеко, конечно, не всем это хватало, и не везде это распространяли, но вот это я помню. И хотя бы приглушили голод вот этой помощью по ленд-лизу. Ну, вот тут я смотрю, характеристика, положим, вот ленд-лиз, как это было, и тут написано, что из отправленных в Советский Союз почти 18 миллионов тонн грузов, более четверти, свыше 4,5 миллионов тонн, составили продукты питания. 3,6 миллиона тонн – это металлы для авиастроения, то есть для самолетов, рельсы. Свыше 2,3 миллиона тонн – это автомашины. Ну, тут автомашины в тоннах-то ни к чему. Я просто могу сказать очень важный показатель, который мы уже с вами, я, по-моему, приводил в предшествующих передачах, предыдущих передачах. Это наша страна получила 427 386 грузовых автомобилей. Это знаменитые Студебекеры, там Форды 6 и прочее. Так вот, 427 тысяч с лишним. И 51 тысячу джипов. Это для командного состава, для переброски разведчиков, ну, много такого. Так и того, значит, 480 тысяч получили автомобили. То есть наша армия села на автомобили. Она была на колесах. Это великое дело. Ну, там, положим, 8 тысяч тракторов, тягачей, и еще необычное такое, 345 тысяч тонн боеприпасов. Ну, всего не перечислишь, очень много данных. То есть, великая помощь. Так ее подавали там. И так что же мы тут с самолетом? А самолетом вот чего. Это через Екатеринбург-Свердловск в то время проходили, в основном-то пролетали самолеты, те, которые через Аляску поступали в нашу страну. Шли Красноярск и далее до Урала. Ну, и дальше до фронта. Вот. Пересыльные пункты. Но это легко сказать, что самолет-то, конечно, заправился, полетел, сел, заправился, полетел, сел. Это все так да не так. Это же был полярный круг, это же тяжелейшие условия. Там ведь ничего толком не было подготовлено. Вот взять маленькие примерчики, которые наверняка что-то нам подскажут вам, вот радиослушатели, что значит в то время просто так вот пролететь. Так просто не пролетишь. Самолет, аэродромов не было, их надо было создавать. Ну, там было, но, как говорится, совершенно не тот. Это все надо было создавать, это надо было строить, то есть надо подключать было работающих, надо было отключать труд армейцев и вообще, так сказать, эти вопросы. Связи не было. А попробуйте-ка без связи вслепую, вот этих вот в поясе вечной мерзлоты там, в Воркуте, в общем, многие такие вот пункты. Сами представьте, что такое наша страна, 11 тысяч километров с запада на восток или с востока на запад. И далее связь. Надо было это решать. Это не сейчас космические корабли, какое-то обеспечение можно иметь там, спутники или чего-то. Потом метеорологические условия. Там же особые капризные. А к тому времени от Красноярска до Аляски, ну вот до нашей крайней точки, было всего 3 метеостанции. Это никак не обеспечивало. Надо было решать и эти вопросы. Надо было решать вопросы с жильем, с транспортом. Где-то подвозить часть, положим, самолетов пароходами, там баржами. Ну, это не тот путь. Наши преимущественно, которые вот через Свердловск проходили, на Урал и туда, они все авиационным путем шли. Надо было обслуживающий персонал подготовить. Там масса было таких вот проблем. Ну и, конечно, я посмотрел, что вот такие данные могут означать. Донесение 113-й авиационной дивизии отдельных бомбардировщиков. Это 840-й полк, в частности, туда входил. Авиационный бомбардировочный полк. Вот. И они тут пишут. Ермоленко, воздушный стрелок-радист, 24 августа 1943 года не вернулся с боевого задания. там, это я только одну страницу читаю, где он, вот не первый, там, он девятым идет. Десятый, Алешин Александр Петрович, 24 августа 43-го года не вернулся с боевого задания. Это ведущий стрелок. Летчик Калинкин Юрий Иванович, летчик, тоже 24 августа 43-го не вернулся. Ну и дальше там 16-го дочитываю, положим. Кострица Михаил Захарович, воздушный стрелок-радист, старший сержант. Почему мне важно было, что там вот погон старшего сержанта? Он или не он, тут трудно сказать. Откуда призван? Кагановический райвоенкомат города Свердловска. И тоже 24 августа 43-го не вернулся с боевого задания. Ну, где они жили? Свердловск, улица Молотова, дом 12. Целищев, 17-й. Все это вот на нескольких, ну, во всяком случае, одна-две страницы, все не вернулись в авиационных делах 24 августа 43-го года. С чем связано? Это еще более-менее, время-то теплое было. Какое там, где, куда их занесло, что это такое, где похоронен, тут нигде ничего не указано. Вот и думаете, что это там такое. А 113-я дивизия была так, авиационная дивизия дальнего действия, АДДД. И вот этот авиаполк. Имеют ли отношение они к этой линии? Думаю, что не совсем, но исключать-то нельзя. Я тут не говорю, чтобы вот так вот оно все и было, как тут записано. Но вот масса людей авиационных, вот тут я смотрю, более 17 человек, 18 тут человек, положим, все они 24 августа в авиационных катастрофах погибли. Где, чего, в каком месте, не указано. Вот вы представляете, какие жертвы были тяжелые вот в наших этих делах. Ну и, конечно, нельзя умолчать. Я решил посмотреть исследования. Они, на мой взгляд, наверняка известны, а может, неизвестны. Так это вот группа как раз Алексея Соколова. Я ему это вот могу передать, потому что особенно интересные исследования проведены были Бровциной Мариной Александровной. Она сделала диссертацию, на ученой степени кандидата исторических наук, вот как раз по этим делам. Ну, она тут роль восточно-сибирского региона в осуществлении авиационного ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны. Но она там, значит, вот Красноярском связана, и поэтому до Урала она тут не добралась. Но я смотрю, насколько интересные нашла она там данные, которые, на мой взгляд, говорят и нам с вами, насколько это было тяжело и насколько это было важно. К примеру, взять тут, что многие там уже интересуются вопросами, сколько погибло и какая судьба летчиков, где они погибли, где эти самолеты. Вот один из них вот нашли, наши, до этого тоже знаю, тоже были найдены какие-то вот эти. И они уже делают список. Список пока еще мал. Вот эти красноярские ребята нашли 25 человек, а так-то и сотни самолетов из 8 практически тысяч самолетов, которые шли вот по этой линии, 8 тысяч, погибли, конечно, потому что очень много было еще не приспособлено. Многие не знали этой техники, не очень были, может быть, подготовлены. Да и условия погодные, извините, какие. Ведь довели наши летчики поставку самолетов на Курскую битву, вот это все начиналось с конца 42-го, 43-й, там по 45-й год включительно, по 44-й это уж точно, по 200 самолетов в день переправляли. Представьте себе, какая-то цифра. Вот. Ну, тут указано 45-й запасной бомбардировочный авиационный полк, который занимался вот этой приемкой американских самолетов в Красноярске, передачей их дальше, 1-й перегоночной дивизии, которая переправляла, и там уже нашли списочный состав людей, которых набирали для работы на трассе. Это и граждан, ну, так сказать, обслуживающий персонал, и авиационный персонал, и летчиков, стрелки, я не знаю, тут они могли быть, не быть в то время, тут не до стрелков лететь над территорией-то. Вот. Ну, вот такие. Так что тут очень много было засекречено, к сожалению. Поэтому вот сейчас вот время приходит, когда надо открывать эти все сведения. Я вот их смотрю, что там и как. Конечно, работали над тем, чтобы снизить безвозвратные потери при транспортировке самолетов. И что важно еще отметить? Важно отметить, на мой взгляд, вот заключение, с которым я склонен согласиться вот, с диссертантом. Ей присвоили звание кандидата наук. Значит, вот Марина Александровна Бровцина, она в заключении своей диссертации пишет: это было связано с тем, что советская промышленность была не способна обеспечить армию самолетами и запасными частями к ним в достаточном количестве. К началу Великой Отечественной войны стало очевидно, что самолетный парк военно-воздушных сил Красной Армии не способен вести равный бой с противником, а восстановить потери за счет производства самолетов внутри страны было невозможно. Вот прямо так и написано: невозможно. И надо, конечно, сегодня это признать, это уж мой комментарий. СССР требовалась помощь союзников. Вот это вот признание, на мой взгляд, очень важно для нас. Вот такие дела. 200 самолетов в день переправляли. Это у нас, я думаю, что мы еще по мере того, когда будут открываться эти данные, я постараюсь, чтобы мы с вами не забыли эту важную тему. Подвиг малоизвестный. По поводу того, как американские самолеты, бомбардировщики, истребители попадали на фронт и боролись с фашизмом.
Спасибо большое, Алексей Александрович. И, как мы обещали, давайте еще раз напомним то, с чего мы начали сегодняшнюю беседу, а именно о предстоящих мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, где что будет проходить у вас, и пригласим наших слушателей.
Уважаемые радиослушатели, еще раз повторяю эту информацию. Мы проводим и шествие, и митинг в память погибших, в память жертв войны и гражданского населения, тружеников тыла, которые вот в военные и послевоенные годы умерли, и ветеранов войны, которые погибли, будучи на фронте, и которые умерли от ран в послевоенный период, с контузиями, с ранениями, и без них, просто хлебнувшие, так сказать, этого военного лиха. Мы проводим шествие, которое будет 22-го, это пятница, с 11 часов, надо подходить чуть пораньше, с 11 часов от памятника Дегенину и Татищеву, это на Плотинке. Идем пешим порядком, кто может идти, до дендрария у цирка. Это по Ленина, потом сворачиваем около консерватории по 8 марта, идем туда, там до дендрария. И там это аллея памяти 300 тысячам воинов-уральцев, погибших в годы войны. А там в 11:30 начнется уже действо. Будет, так сказать, религиозное выступление в память погибших. Это очень важно, на мой взгляд, в память погибших всех. Ну и в 12 часов мы будем ждать, что, наверное, в этом году не отменят, как в прошлом году, сирена, гудки заводские по всей области, включая Екатеринбург, в память всех погибших. В 12:00 будут вот эти сирены. А у нас в это время как раз мы включаем гимн, и будут после этого церковная служба в память погибших. После этого официальные лица, ветераны войны, генеральные консулы стран-союзников будут у нас выступать и, значит, воздавать должное памяти жертв этой страшной войны.
Ну, я думаю, наши слушатели действительно откликнутся на ваше приглашение, потому что, наверное, неправильно было бы нам вот игнорировать такие действительно очень важные исторические дни для нашей страны. Если мы говорим сегодня о патриотизме, то День памяти и скорби – это одна из вех вот становления патриотизма нашей страны.
Я даже думаю, уважаемые радиослушатели, этот день постарайтесь посвятить памяти своих близких, дальних родственников, отцов, дедов, прадедов, чтобы мы могли этот день сделать по-государственному и по-семейному общим для нас днем. И будет он сопряжен с тем, что они погибли не зря, и мы должны чтить и нести эту память.
Ну и давайте адрес ваш для писем назовем.
Да. Уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуйста, адрес наш. Индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и приходите на, если кто имеет возможность, приходите вот на встречу, или, как сказать, на прием ко мне. Это по адресу Ленина, 52, корпус 1А. Корпус 1А. Стеклянный там вход в середине дома. Ждем вас. И давайте вместе хранить великую память о великих тех днях.
Спасибо вам большое, Алексей Александрович. Но я напомню, сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Наша новая встреча, как всегда, через 2 недели. Всего самого доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.